Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Здравствуйте! Находясь в браке, я взяла кредит на машину. Купила машину, кредит выплатила сама из своих средств. Может ли муж при разводе претендовать на эту машину? Как делятся кредиты, взятые на одного из супругов в браке? На муже сейчас висит кредит, не придется ли мне его выплачивать после развода? Кредит взят на кухню, которая стоит у его мамы дома.
Так, получается, у нас машина, взятая в кредит, вопрос, делится, не делится. Сам кредит, который взят в машину, вопрос, делится, не делится. И еще один кредит, который был взят под приобретение кухни. И все это было взято в период брака.
Ну, то есть, один кредит на машину, он закрыт, видимо, супруга и своих собственных средств. И вот, как бы, может ли муж претендовать на эту машину. А дальше, да, там уже еще два кредита. Понятно. Один на кухню мамы, второй, вот, видимо, еще на что-то.
Понятно. В общем, поскольку машина была приобретена в период брака, эта машина делится пополам, скажем так. Но судебная практика, она сводится к тому, что по факту машина остается у того, кто ей фактически пользуется. В пользу другой стороны взыскивается рыночная стоимость денежной компенсации за эту машину. То есть, учитывая тот факт, что машина находится сейчас у нашей радиослушательницы, супруг, бывший супруг, по сути, может заявиться в суд о разделе совместно нажитого имущества вот, в виде данного автомобиля и взыскать половину рыночной стоимости данной машины. То есть, это делается оценка данного автомобиля и взыскивается вот половина той оценки, которая будет сделана. То есть, вообще, в данном случае кредит и машину нужно делить. Это не взаимосвязанные, по сути, вещи. Поскольку машина, это совместно нажитое имущество, а кредит, который был взят на машину, это, по сути, кредит, это долговое обязательство.
Так он уже погашен, его не существует.
Соответственно, супруга, если, допустим, супруг заявляется на раздел автомобиля, да, взыскание рыночной стоимости этой машины, половины рыночной стоимости, может заявить встречное исковое заявление о признании кредитного обязательства на приобретение этой машины общим долгом супруга. И взыскать половину выплаченного кредита, который был выплачен с момента прекращения фактически отношений. То есть, возможно, брак еще был зарегистрирован, допустим, фактически прекратили жить в июле 2024 года, брак был прекращен по решению суда в ноябре 2024 года. Так вот, половина выплаченных денежных средств можно взыскивать не начиная с ноября 2024 года за машину, а начиная с июля 2024 года, когда фактически были прекращены отношения.
Притом выплаченных, ну то есть я имею в виду, что, именно, допустим, там хвостик вот от кредита остался в это время, и вот половину этого хвостика, не весь кредит.
Да, половину этого хвостика. Ну, потому что то, что платилось во время фактических отношений в браке до июля 2024 года, скажем так. Это все платилось из совместных денежных средств супругов, когда у них было общее совместное хозяйство. После июля 2024 года, хоть брак юридически существовал, но фактически совместного хозяйства, брачных отношений уже не было. И, соответственно, с этого момента все денежные средства являлись того, кто их заработал, по сути. Да? Вот денежные средства супруги являлись денежными средствами супруги, а супруга – это супруга. Соответственно, в данном случае, поскольку после прекращения фактических отношений супруга платила за кредит, который был взят в период брака, период фактических отношений, то есть это является общим долговым обязательством, то, учитывая тот факт, что она заплатила собственных денежных средств, общий долг, она имеет право на взыскание половины выплаченных денег с бывшего супруга.
Надо только доказать, что это были личные деньги.
Надо только доказать. Нет, тут, по сути, просто доказывается тот факт, что с июля 2024 года фактически отношения брачные прекращены. Прикладывается к исковому заявлению соответствующие доказательства оплаты за кредит, доказательства того, что кредит был взят в период брака и фактических отношений, ну и, соответственно, с отсылками на нормы семейного законодательства требовать с бывшего супруга взыскания в свою пользу половины выплаченных за кредит денег. А тот, соответственно, будет требовать половину стоимости рыночной стоимости стоимости машины.
Там еще два кредита.
Да, и вопрос в том, в каком компромиссном моменте люди сойдутся. То есть, возможно, как бы получится так, что примерно
одна и та же сумма.
Та же сумма,
а может они
и
наоборот
да,
будут
может,
разниться поймёт, сильно.
Что сейчас я там рыночную стоимость за машину получу, а в итоге-то с меня взыщут больше за кредит. Ну, в общем, тут такой момент. Что касается кредита на кухню и других кредитов, по сути, аналогичная ситуация. То есть, если этот кредит был взят в период брака, фактически в брачных отношениях, то этот кредит делится пополам. То, что кухня была поставлена там у тёщи или ещё-то у кого, у кого-то ещё, ну, это, по сути, по воле супруга всё произошло, правильно?
Угу.
Они могли взять кредит, допустим, на приобретение какой-нибудь вещи, которую захотели подарить друзьям на день рождения.
То есть, получается, что тот, кто взял кредит, ну, видимо, в данном случае супруг, имеет право со своей супруги взыскать половину вот уплаченных.
Выплаченных денежных средств,
которые
были им выплачены после прекращения брачных отношений.
Опять же, после прекращения.
Ну, конечно, если в брачных отношениях выплачивался этот кредит,
то ничего,
потому что эти деньги выплачивались из совместных денежных средств.
Угу.
Это совместные денежные средства супругов.
Там то есть, если кредиты, пока еще жили, все нормально были в браке, то вообще все хорошо.
Да, тогда все хорошо.
Никто никуда не
заявится.
Долговых
обязательств уже нет, все тогда, если все погашено.
А если где-то уже после, то придется все-таки платить.
То этот хвост придется совместно закрывать.
Угу.
Но если не совместно, значит, тот, кто закрыл, имеет право половину взыскать.
Половину взыскать. Ну что ж, следующий вопрос. Здравствуйте, я работаю продавцом в небольшом магазине продуктов. Недавно покупательница написала на меня жалобу, якобы я ей нахамила. Но такого не было. Она сама пришла раздраженная в магазин и начала чуть ли не с порога ругаться. Я ей просто ответила и попросила перестать кричать и ругаться, и вести себя прилично. В итоге она оставила жалобу в книге жалоб. Меня оштрафовали, камер нет, как тут быть? Все свои данные она оставила в книге жалоб, можно ли взять их оттуда и пойти в полицию, написать на нее встречное заявление?
Ну, здесь полиция, на мой взгляд, вообще ни при чем, поскольку жалоба была написана не в полицию, а в книгу жалоб и предложений, и на основании вот данной жалобы был взыскан штраф, видимо, работодателя. То есть, это такая дисциплинарная мера взыскания произошла, и, на мой взгляд, в данном случае-то нужно идти не в полицию, а в трудовую инспекцию и писать жалобу о том, что этот штраф был взыскан незаконно, поскольку там, допустим, вот доводы, которые в этой книге и предложении отзывов, они не соответствуют действительности. То есть, и вообще, насколько правильно по закону работодатель, я вот просто думаю, провел параллели между тем, что там написано, и нарушением трудового законодательства. То есть, по сути, штраф-то взыскивается с работника за нарушение трудового законодательства.
Ну, а тут, видимо, ах, ты будешь хамить? Как...
Да,
ну, это же тоже какое-то, наверное, отчасти нарушение,
не знаю,
там невежливое общение с клиентами,
Во-первых, во-первых, было ли это такое или не было под вопросом.
Ну, доказать еще надо, камер-то
да,
нет.
Наш радиослушатель говорит о том, что такого не было.
Угу.
Но работодатель, просто делая вывод о том, что было написано,
ну, клиент
в книге
всегда
жалоб,
прав.
Да, делает вывод, что нужно, соответственно, взыскать штраф. Получить штраф от своего работника. Ну, давайте предположим, а если, допустим, эту жалобу написал знакомый работодатель, они таким образом просто решили сэкономить на заработной плате. Допустим, работодатель сказал...
Ну, это уже мошенничество.
Иди напиши там, и мы сейчас
разозли
удержим.
Разозли ее, напиши, да.
Или там еще потом через месяц другого отправить. То есть, так можно писать жалобы сколько угодно нон-стопом, и что теперь, штрафы, что ли, постоянно накладывать? Ну, какая-то нелепая ситуация со стороны работодателя произошла. То есть, законность вообще вот этого штрафа у меня вызывает большие сомнения, а даже уверенность в том, что это незаконный штраф, поэтому его необходимо обжаловать. Пойти написать жалобу в трудовую инспекцию, если не поможет, то тогда пойти в суд и оспаривать вот эту меру дисциплинарного взыскания. Ну а вообще, перед тем, как идти, просто объяснить работодателю или предоставить запись сегодняшнего нашего комментария и сказать, вот послушай, если не вразумит, как бы придется идти мне в суд и...
Ну, придется новую работу всего скорее после права. Этого поискать, но и тем не менее...
Ну, тут уже вопрос другой, что может быть это повторится и в последующем. То есть мы исходим из позиции, что всего этого не было, это все надумка.
Угу.
Но даже если это было в плане того, что этот штраф законный,
ну,
нахамила,
вызывает,
допустим, большие сомнения.
Угу. То есть за хамство на рабочем месте клиенту штрафовать нельзя.
Каким образом это было хамство? В связи с чем это все было? Было это хамство или не было? Это же все оценочные понятия.
Угу.
То есть, допустим, для клиента это хамство, а для работника это не было хамством. Может, там какое-то слово сказал, а вот клиент настолько накручен, взвинчен, что для этого его оскорбило.
Ну, тут всего скорее, да, камер, такая ситуация нет, и произошла, что, да. Ну, она просто, не знаю, там, расстроенная зашла, там, девушка ей ответила, и все, и она, ах ты там, и понеслось.
Ну, в общем, очень такой скользкий и непонятный вопрос, который, на мой взгляд, ну, штрафом не должен был быть. Обеспечен, да, скажем так, вот по карману не должен он был работодателю ударить работнику. То есть в данном случае просто можно было провести какие-то беседы или хотя бы, учитывая те данные, которые есть в этой книге жалоб и предложений, позвонить покупателю и пообщаться с ним, а что вообще на самом деле произошло. А тут что-то автоматом раз и штраф прилетел. Ну как так?
Ну, как
не согласен,
так?
Не согласен я с этим. То есть вот в плане трудового законодательства и общения с работодателем, вот я думаю, действовать нужно таким образом. Что касается написания заявления в полицию, а о чем в полицию-то писать? То, что человек там посчитал, что его оскорбили, и он написал в книге жалоб предложение соответствующее разъяснение, да, вот соответствующей ситуации. Вот
ну, этой. Или опять же на работодателя идти в полицию писать, что
нет,
вот незаконный
нет, здесь,
штраф.
Здесь нет никакой такое. Уголовной ответственности, то есть в данном случае необходимо вот решать в рамках трудового законодательства в трехстороннем порядке этот вопрос, ну или хотя бы в двухстороннем с работодателем. Полиция здесь точно ни при чем, и точно будет отказной материал, то есть просто зря наш радиослушатель потратит время. Для похода в полицию, дачи объяснений и так далее. Поэтому вот действуйте так, как мы вам говорим.
Угу.
Ну, либо если не хотите совсем поругаться и так далее, какие-то выводы сделать, каким-то образом более мягко урегулировать этот спор.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Я напомню, что на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым можно ваши вопросы к нам в программу оставлять. Ну а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!